Здравствуйте, я Дэвид Берсо. Сегодня я хочу поговорить с вами о духе раннего христианства. Лекция, которую вы сейчас будете слушать, одна из первых лекций, которые я читал на тему раннего христианства. Раньше я много путешествовал и говорил на эту тему. Это было 15 лет назад. Сегодня же я почти никуда не езжу и не читаю лекций. Однако недавно, когда я пересматривал свои записи 15-летней давности, я был удивлен, в какой же мере я и сегодня согласен с тем, о чем я говорил тогда. И знаете ли, я был рад обнаружить, что мои взгляды остались такими же, как и раньше. Аспекты, которые я увидел в раннем христианстве тогда, те же, что я вижу и сегодня. Разница лишь в том, что 15 лет назад я надеялся воссоздать раннюю церковь. Это проявлялось бы в том, чтобы мы поклонялись Богу так же, как и они, мы придерживались бы тех же самых доктрин, что и они, и наша модель церковного руководства следовала бы их модели. И я верил, что если мы будем придерживаться всех этих аспектов, то нашим результатом будет такая же преданность Иисусу Христу, какая была у них. Однако Бог показал мне за эти 15 лет, что копирование ранней церкви не должно быть нашей основной целью. Вместо этого нам следует сфокусировать свое внимание на Царстве Божьем, на царе этого царства и на его отце точно так, как это было у ранних христиан. Их выделял тот факт, что их взаимоотношения с Иисусом Христом были в любви, в вере и послушании. Это именно то, на чем нам следует сосредоточиться, а не на попытках заново воссоздать раннюю церковь. В то же время есть многое, чему нам следует научиться у первых христиан. Потому что со времен второго века не было такого периода, когда бы вся церковь была бы в таком огне за Христа, и большинство христиан были истинно тем, что я называю христианами царства, так как они прожили жизни как граждане другого царства. Они действительно были странниками и пришельцами здесь, на земле. Итак, сегодня мы рассмотрим 7 характерных черт раннего христианства. Это те свойства, которые были бы полезны нам сегодня. Это те 7 аспектов, которые дали раннему христианству его характер и дух. Первой характерной чертой, о которой мы будем говорить, являлось то, что первое христианство было христианством, которое ставило образ жизни превыше доктрины, отношения с Иисусом Христом превыше теологии. И это, вероятно, наибольшая разница между первым христианством и христианством, существующим со времен Константина. Сейчас, когда я использую слово «христианство», я употребляю его в очень широком смысле, означающем всех людей, которые открыто заявляют, что верят в Иисуса Христа как своего Спасителя. Я вполне осознаю, что многое из того, что сегодня считается христианством, не является настоящим христианством. И, пожалуй, стоит также объяснить, что я подразумеваю под словом «доктрина». По сути, первоначально слово «доктрина» происходит от слова, означавшего «учение». Сейчас я не закладываю в смысл этого слова тот аспект, что первое христианство непременно ставило образ жизни превыше учения, потому что многое из их учения касалось именно аспектов образа жизни. Но слово «доктрина» имеет общий корень со словом «доктор», а слово «доктор» изначально означало «учитель». Но сегодня, когда вы скажете «доктор», большинство людей думают, что вы говорите о враче. Точно так же, когда сегодня кто-то говорит о доктрине, он имеет в виду теологию, совокупность богословских постулатов, а не учение об образе жизни. Итак, сегодня, когда я буду говорить о раннем христианстве, то в основном я буду иметь в виду церковь второго века. Многое из того, что я буду говорить, также будет относиться к церкви третьего века. Ближе к третьему веку некоторые аспекты христианства начинают меняться. И, несомненно, характерные особенности, о которых мы сегодня вечером будем говорить, также можно отнести и к церкви первого века. Самая главная разница между церковью первого и второго веков заключается, во-первых, в том, что апостолов уже не было. Во-вторых, в первом веке огромное количество энергии и времени апостолов было посвящено определению учения христианства и основанию церкви. Затем, на протяжении первых десятилетий, церковь решала важный вопрос – должны ли язычники соблюдать закон и быть обрезанными, чтобы стать христианами? Приближаясь ко второму веку, мы видим, что этот вопрос уже решен и не является проблемой. Когда церковь была молодой, христианство было тем, чем жили. В отличие от этого, после Никейского собора в 325 году и периода Константина, христианство главным образом стало тем, во что верили. Быть христианином означало в уме или словесно исповедовать символ веры или ряд доктрин. Постникейские христиане в основном указывали на ряд доктрин, когда хотели объяснить язычникам, что такое христианство. Вот во что мы верим. В отличие от этого, христиане II века указывали на Нагорную проповедь, чтобы показать, во что они верили. Очень хорошо по этому поводу сказал Иустин Мученик. «Если же найдутся такие, которые не так живут, как учил Христос, тогда будет известно, они не христиане, хотя и произносят языком учение Христово». В начале II века Аристид описал христиан своего времени. В письме царю он сказал: «И жены их, царь, чисты, как девы, и дочери их благовоспитаны, и мужья их воздерживаются от всякого беззаконного сожития и всякой нечистоты в надежде на будущее воздаяние в том свете. Рабов же и рабынь, и детей, если их имеют они, из любви к ним убеждают сделаться христианами, и когда они становятся ими, они без различия называют их братьями. Они кротки и услужливы, ненавидят ложь и любят друг друга. Вдовиц презирают, сирот не покидают. Имея, охотно жертвуют неимущему. Когда увидят иноземца, выходят из жилища и приветствуют его, как истинного брата, ибо и самих себя они называют братьями не по плоти, но по духу. И когда кто-либо из бедных помирает, и его увидит кто-нибудь из христиан, то он по силе возможности берет на себя заботу об его погребении. И если они услышат, что кто-либо из них пленен или терпит несправедливость за имя Христа, они все заботятся о нем и, если возможно, освобождают его. И если кто-либо из них беден или нуждается, они же не имеют лишних жизненных припасов, то постятся в течение 2 или 3 дней, чтобы восполнить его нужду, удовлетворить ее. И заповеди Христа твердо сохраняют, живя благочестиво и правосудно, сообразно с тем, как повелел им Господь Бог. Благодаря Его на всякий час и за всякую пищу и питье и прочее благо. И когда кто-либо праведный из них умирает, они радуются и благодарят Бога и провожают тело его, как бы переселяющегося из одного места в другое. И когда у кого-либо из них рождается дитя, они славословят Бога». Действительно, во II веке, когда христианство было еще молодым, оно оказывало влияние на все сферы жизни человечества. Климент Александрийский писал: «Мы верим, что и в будни, и в праздники Бог присутствует везде. Мы упражняемся, чтобы наши чувства прославляли Бога, слушая ли слово или прославляя его гимнами. Во всем мы соблюдаем дисциплину». Также он говорил: «Тот, кто продает или покупает, не должен называть двойную цену за то, что он продает или покупает, но, напротив, должен установить чистую цену и стараться говорить правду». Таким образом, христиане первыми стали возражать тому, чтобы люди на рыночных площадях торговались, с одной стороны, назначая товару непомерную цену и пытаясь нажиться, а с другой, пытаясь снизить цену и сделать выгодную для себя покупку. И так, пока, наконец, не остановятся на приемлемой цене. «Нет», — говорили они, — «должна быть одна, честная цена и точка». Тертуллиан писал: «Но за такие дела, и особенно за дела любви, некоторые поносят нас. Смотри, говорят, как они любят друг друга, ибо сами ненавидят друг друга. Но и то, что мы называем друг друга братьями, вменяют нам в порицание». Итак, первые христиане ставили образ жизни превыше теологии потому, что они поддерживали взаимоотношения с Иисусом Христом, взаимоотношения любви и веры в послушании. Когда человек близок ко Христу, его притягивает не теология, а образ жизни, жизни в любви. То, что было важно для Иисуса, становится важным для Него. Позвольте мне сделать паузу. Я задам вам вопрос. Как часто Иисус говорил о теологии? Является ли теология, богословская наука, тем, о чем Он проповедовал толпам? Сколько теологии или сколько богословия содержится в Нагорной проповеди? Давайте посмотрим 25 главу Евангелия от Матфея и прочитаем, что Иисус говорил о критериях отделения овец от козлов в день суда. Говорит ли Он там что-то о богословии? Нет, Он лишь говорит о том, что они делали и чего не делали. Я часто слышу, как комментаторы Библии, так называемые библейские ученые, говорят о Павловом богословии, Петровом или Иоанновом богословии. Так ученые называют теологию Павла, Петра или Иоанна. Но что примечательно, ни слова о теологии Иисуса. И это потому, что из Иисуса теолога не сделаешь. Он говорил о живых, полных любви отношениях с людьми и о том, как нам следует жить. Он не произносил долгих речей о пользе богословия. Первые христиане не только ничего не знали о теологии Иисуса, они ничего не знали ни о теологии Павла, ни Петра, ни Иоанна, потому что они считали всего лишь, что все ученики Иисуса были такими же, как он сам. Они не концентрировали свое внимание на теологии. Миф о Павле как о теологе или о Иоанне как о теологе был создан позже другими людьми. А первые христиане видели их просто как верных апостолов, которые ходили по путям Господа Иисуса Христа. Сейчас, когда я говорю, что первые христиане вели христианскую жизнь, я имею в виду, что их христианство выделяло их из окружающего мира. Я хочу зачитать пару отрывков из творений Тертуллиана. Он говорит: «А христианина даже сторонние называют верным». То есть даже язычники признавали, что христиане были верными в браке, были преданы Иисусу Христу во всех своих делах. В другом месте он пишет: «Произведите тщательное следствие над нашей сектой, которой приписываются различные пороки. Когда кто-либо из нас оказывается неправ, то вы же сами говорите, почему он не отдает долга, когда христиане бескорыстны? Почему он жесток, когда христиане мягкосердечны? Конечно, вы этим свидетельствуете, что христиане не таковы. Ведь вы упрекаете этих людей как раз в том, что они, будучи христианами, таковы». Да, первые христиане отличались от окружающего их мира. За это мир их ненавидел. Они были слишком отделенные, слишком странные. И это именно то, о чем говорило Писание. Иисус сказал: «Будете всеми ненавидимы за имя мое». А Петр признал: «Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?» Одна из причин, почему первое христианство ставило образ жизни превыше теологии, это то, что все их доктрины были предельно просты. Вот пример характерного утверждения веры второго века. Цитирую Тертуллиана: «Правило веры едино, непоколебимо и неизменно. Это верить в единого всемогущего Бога, Творца Вселенной, и в Его Сына Иисуса Христа, рожденного от Девы Марии, распятого при Понтии Пилате, воскресшего в третий день, взошедшего на небеса, сидящего одесную Отца, грядущего судить живых и мертвых в воскресении плоти». Это было их символом веры. Как же это отличается от того, что мы обычно видим сегодня, когда спрашиваем у церкви их символ веры? Первые христиане не тратили время на споры относительно доктрины, как это стало свойственно со времен Константина. Они концентрировали свое внимание на любви к Иисусу Христу в вере и послушании. Чтобы быть ортодоксальным христианином второго века, все, во что нужно верить, это то, что сегодня называется апостольским символом веры. Это как раз то, что мы видим у Тертуллиана. Конечно, можно верить в большее при желании. Учителя церкви, безусловно, вдаются в большие детали, изучая данный вопрос. Я хочу сказать, что с символами веры шло много объяснений. Это основа всей системы и того, во что первые христиане верили. Но это не означает, что нужно было верить во все те детали, все те объяснения, чтобы считаться ортодоксальным христианином. Помните, что первые христиане концентрировались не на доктрине, они сосредотачивались на образе жизни. Фактически, весьма сомнительно, чтобы среднестатистический христианин мог вдаваться в глубокие детали за пределами простых утверждений апостольского символа веры. Например, один из ранних христианских апологетов, Афиногор, писал: «Среди нас вы найдете необразованных людей, пожилых женщин. Возможно, они не так красноречивы в доказательстве преимуществ нашего учения. Однако своими делами они показывают преимущество принятой ими истины. Они не репетировали свои речи, а показывали добрые дела. Когда их били, они не нападали в ответ. Когда грабили, не прибегали к закону. Они давали то, чего у них просили, и любили ближних, как себя. Как отметил еще один апологет раннего христианства, Марк Феликс, мы не говорим о великом, мы так живем. Кроме того, во времена Первой Церкви ортодоксия редко занималась оспариванием того или иного используемого слова. Первые христиане не старались слишком точно определить понятие. Они не могли себе представить, что могут как-то еще улучшить то, что Бог уже дал нам в Новом Завете. Но Никейский собор положил этому конец. Константин и епископы, собравшись на этом соборе, решили изменить основной символ веры, которой церковь придерживалась на протяжении 300 лет. Среди прочих терминов они вставили слово «гомоусин», что значит «единосущий». Если вы слушали мою тему по поводу того, во что первые христиане верили относительно Троицы, то уже, думаю, знаете, что никейский символ веры – это хороший итог того, во что на протяжении первых 200 столетий христиане верили относительно божества Христа и отношений Христа со своим Отцом. Для меня не проблема использование самого слова «гомоусиан», означающего «той же природы, той же сущности». Иисус имеет ту же природу, что и Отец. Они оба божественны. Но я считаю проблемой использование слова, ни разу не встречающегося ни в Писании, ни в записях христиан II века. Оно встречается всего лишь в нескольких письменах III века, и это довольно-таки сомнительное доказательство. Далее, в никейском символе веры, говорится, что если вы настоящий христианин, то вам следует использовать это слово. И если вы отказываетесь использовать его, либо пытаетесь заменить его другим словом, то церковь осудит вас, приговаривая к вечной смерти, к вечному наказанию, поскольку вы не имеете части во Христе. Как видите, это явно отличается от характера и духа раннего христианства. И этот дух Никеи преобладает в духе христианства IV века и до нынешних дней. Большинство христиан, которые считают себя истинными христианами и верят в Библию, весьма придирчивы. Это следует говорить вот так, а этому следует учить вот так. Им не хватает мужества показать апостольский символ веры и сказать: «Вот во что мы верим». А если вы действительно хотите знать, во что мы верим, посмотрите на то, как мы живем, потому что это именно то, в чем заключается наше христианство. Но мне бы хотелось прояснить момент относительно словесных границ в ортодоксальном христианстве. Сегодня одно либеральное движение пытается доказать, что в раннем христианстве вы могли верить во что угодно, и что на самом деле не было таких понятий, как ортодоксия и ересь. Они были позже кем-то выдуманы, и те люди исказили исторические записи так, чтобы они выглядели словно оставленные апостолами учения касательно разграничения этих явлений. Но это абсолютная ложь. Исторические записи в этом аспекте также отчетливы, как и в других моментах истории. Я имею в виду, что в раннем христианстве были ереси, и существует довольно-таки много записей против них. Однако, по сути, ереси, о которых говорится во II веке, это были такие учения, которые были настолько далеки от Нового Завета, что выглядели как целая новая религия, а не форма христианства, так сказать, с пятнами. Возьмем, к примеру, гностиков. Они учили, что не Бог Нового Завета сотворил человека и землю, а какой-то младший по чину Бог, который совершенно отличается от Бога Нового Завета. И, следовательно, все, что ним сотворено, имеет материальную природу, включая человеческие тела, и стоит за границами искупления. Но истинный Бог сжалился над нами и послал своего Сына научить нас истине, в отличие от Бога Ветхого Завета. Но так как все материальное является злом, Божий Сын на самом деле не стал человеком. Он только принял вид, как человек. И у них была целая масса божеств разных уровней, которые необходимо пройти человеку после смерти, свои коды пропуска и множество других деталей. Это было больше похоже на некую разновидность индуизма, а не на ортодоксальное христианство с некоторыми заблуждениями. Или возьмем, к примеру, евианитов, которые по существу иудеи, веровавшие, что Иисус – их обещанный мессия. Они не верили в его божественную природу, не верили, что он исполнил закон Моисея, и не верили в то, что написано в Новом Завете, кроме только самого факта его жизни, описанного в четырех Евангелиях. Они отвергали все то, что он говорил относительно своей божественности, все высказывания в Новом Завете, касающиеся исполненного закона. Иисус для них был просто пророк, человеческий мессия. Поэтому евианиты – это было такое христианство, которое отходило в одном вопросе тут, в одном вопросе там. Так что они фактически были иудеями, которые просто видели Иисуса как человеческого иудейского мессию. В случае с теми видами ересей, с которыми боролась ранняя церковь, речь не шла о мелких доктринальных разногласиях. Итак, чтобы вы не теряли нить рассуждения, мы говорим о семи характеристиках ранней церкви. Я уже рассказал о двух из них. Первая – христианство, которое ставило образ жизни превыше доктрины. Вторая – церковь очень простой доктрины. И третий момент, который я сейчас затрону, также касается доктрины. Это один из аспектов в доктрине раннего христианства, который для меня стал особенно важным в течение последних 10 лет. Это целая методика, принцип, определенный подход к самой доктрине. Безусловно, основополагающим для них было учение, переданное апостолами. Поэтому в этом отношении они имели огромное преимущество перед нами. Но видите ли, мы тоже можем иметь такую же доктрину, не читая их записей, а просто читая Новый Завет. Потому что они учили именно тому, что написано в Новом Завете. Проблема заключается в том, что большинству из нас следует сперва избавиться от двух ложных подходов, ложных методик, используемых христианами со дней Константина. Первая очень распространена сегодня. И реформация вместо улучшения положения дел на самом деле ухудшила ситуацию. Христиане сегодня в основном игнорируют Иисуса как основного учителя христианства. Вместо этого они прибегают к одному из его учеников, довольно часто к Павлу, и возвышают ученика как великого учителя христианства. Я видел много работ, исследующих христианство, где говорится, что христианство до Павла было одним, а затем Павел повернул его в совсем другое русло, в другую религию. Вот с него все и началось. Но это же нонсенс. Однако легко увидеть, как некоторые люди пришли к тому, что Павла поставили выше Иисуса. Если какие-то слова Павла кажутся противоречащими словам Иисуса, приблизительно все церкви будут объяснять слова Иисуса приблизительно так. «О, это относится к закону тому времени». Или «это говорится не к христианам». Или «это на самом деле говорится о Ветхом Завете». Я даже слышал, как один учитель говорил, что книга Матфея не первая книга Нового Завета, а последняя книга Ветхого Завета. Но напротив, первые христиане всегда начинали с Иисуса, что Иисус учил, потому что Иисус говорил: «Не называйте никого отцом, не называйте никого учителем, потому что один у вас учитель, и это я». Поэтому нам лучше не воздвигать одного из его учеников как великого теолога христианства, если уж сам Иисус не был теологом, то тем более его апостолы. Итак, это первая искаженная методика. Начинать не с Иисуса Христа и не смотреть первоначально на то, чему учил он. Вторая же состоит в том, что вместо того, чтобы смотреть на целостность того, чему Новый Завет учит в каком-либо вопросе, христиане сегодня склонны вырывать части текста отсюда и оттуда, игнорируя, что говорит Новый Завет в целом, и объясняя эти части по человеческому пониманию и по своему усмотрению. Как я уже говорил, все мои труды касаются изучения того, во что верили первые христиане. Если человек изучает, что излагает по какому-либо вопросу Новый Завет в целом, и начинает с Иисуса Христа, он рассматривает все стихи очень тщательно и очень буквально. Если, конечно же, из контекста стиха не очевидно, что в данном случае рассматривать буквально не нужно. Если и вы так делаете, то в результате будете верить в то же, во что верили первые христиане, даже никогда не читая их записей. Все находится в Новом Завете, и я до сих пор не нашел хотя бы одно исключение. Мое изучение раннего христианства принесло мне множество благословений. Но самое важное, как я полагаю, в том, что оно открыло мне глаза на тот факт, что поиск тех или иных доказательств в тексте не является хорошим способом выяснить истину о христианстве. Потому что на протяжении всей своей жизни все подобные доказательства вряд ли изучишь. Я был у свидетелей Иеговы. У них множество внимания уделяется поиску и изучению нужных доказательств учения в тексте Писания. Затем я их оставил. Когда я пришел в другую группу, у них оказался свой, собственный перечень мест Писания для доказательства учения. И они отрицали все то, на чем строились доказательства другой группы. И все доказательства звучали примерно так. Возьмем стих из Библии тут, затем вот тут, и на основании этого примем решение, что такое и такое мнение доказано. Но когда я пришел к раннему христианству, я обнаружил, что то, чему учили первые христиане, подходит всему Новому Завету. Нет проблемных стихов, противоречия полностью исключены. И так замечательно было обнаружить, что все доктрины веры уже есть в Новом Завете. И если мы возьмем весь Новый Завет целиком, у нас не будет никаких проблемных стихов. И не будет аспектов, которые надо будет объяснять каким-то особенным способом. Историческая вера абсолютно ясна. Четвертая характеристика, о которой я хотел бы поговорить, это была дисциплинированная церковь. Давайте я зачитаю вам пару цитат из Тертуллиана, записанных в конце II века. Он говорил: «Где страх Божий, там и достойная серьезность, ревностное прилежание, беспокойная забота, вдумчивое посвящение в сан, обдуманное общение, продвижение по заслугам, благоговейное подчинение, преданное служение, скромное появление, единая церковь и все Божье». И вот еще одна его цитата. «Ибо какое знамя носим мы пред собою, кроме высочайшей мудрости, благодаря которой мы не поклоняемся хрупким делам рук человеческих, кроме умеренности, благодаря которой мы воздерживаемся от чужого, кроме скромности, которую мы не бесчестим даже глазами, кроме сострадательности, благодаря которой принимаем участие в бедных, кроме самой истины, из-за которой страдаем, кроме самой свободы, за которую умеем умирать. Кто хочет узнать, что за люди-христиане, должен прибегнуть к этим свидетелям». Сегодня в традиционных церквях есть один аспект, который фактически абсолютно упущен. Типичная так называемая церковь, верящая в Библию, сегодня больше не практикует дисциплину в церкви. Наверное, в единственном случае они бы попросили человека перестать приходить, если бы он учил другим доктринам и этим приносил в церковь разделение. Вот нечто подобное, пожалуй, стало бы причиной отлучения. А в других случаях? Как насчет грехов, которые, согласно Писанию, не дадут человеку унаследовать Царство Божье? Обычно в этих случаях ничего не предпринимается. Сегодня самый распространенный грех в церкви – это прелюбодеяние. Это прелюбодеяние через развод и последующий брак с другим человеком. Будет ли евангелическая церковь или церковь восстановления наказывать своих членов, совершающих такой вид прелюбодеяния? Почти никогда. Наоборот, скорее церковь проведет обряд бракосочетания для разведенных, вступающих в повторный брак. Как я уже говорил, ранняя церковь очень твердо верила в отделение от мира, и их дисциплина помогала это отстаивать. В то же время, ранняя церковь не была идеальной. И это моя характеристика номер 5. Ранняя церковь может быть противопоставлена секте монтанистов. Они появились в конце II века. Приблизительно к 200 году дисциплина начинает немного ослабевать. И развитие движения монтанистов было своего рода реакцией на это. Они полагали, что церковь должна быть крайне аскетичной и строгой. Они не выходили за границы Нового Завета в своих заповедях, но у них была очень строгая дисциплина. Они не прощали серьезные грехи. Я не думаю, что все монтанисты были плохими. Я думаю, что у их движения была заслуга. Возможно, следовало бы сказать, что исторические факты указывают, что их движение было не Божьим. Я не берусь утверждать, что отдельные монтанисты не были ветвями на лозе Христа. Это его дело, а не наше, судить об этом спустя время. Но видите ли, суть в том, что если вы действительно хотите быть честными и взглянете на церковь, которая описана в Новом Завете, будет очевидно, что новозаветная церковь была совсем не идеальной. Во II веке христиане не пытались изменить этого. Они закрывали глаза на существование некоторых действительно серьезных проблем. Об этом вы читаете в посланиях к семи церквям в Откровении. Очевидно, что некоторые из тех церквей не были дисциплинированными. Они попустительствовали кое-каким серьезным неправильным делам. И это, как видно, было исправлено ко второму веку. Вы не видите и не слышите ничего, указывающего на то, что церковь дальше продолжала терпеть николаитов или людей, совершающих прелюбодеяние либо идолопоклонство и тому подобное. То есть они поставили Иисуса сильным советником для своего сердца.